А еще нас показывают на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Нам пришел Евгений Фельдман.
Привет.
Известный фотограф. Доброе утро.
Судя по тому, что у меня в руках уже четвертый выпуск глянцевого самиздата Евгения Фельдмана под названием «Свой» с фотографиями Игоря Мухина, посвященным 90-м, и уже идет сбор на следующий.
И уже есть план на полтора года вперед.
Самиздат взлетел.
В какой-то степени, да.
То есть вот фотожурнал, я для зрителей YouTube покажу, что это действительно фотоальбом.
Вообще,
такой.
Если бы у меня спросили, какая наименее перспективная, коммерчески там успешная форма значит, медиа, то я бы сказал, это фотожурнал примерно так.
И, слушай, тем не менее.
Черно-белый.
Да. Черно-белый. Мне вообще нравится совершать контринтуитивные действия. Я вот в марте начал снимать на пленку, например. Оказывается, удивительно классное занятие. Очень дорогое, не самое практичное, но при этом даже относительно цифровой фотографии, в этом есть плюсы, в том числе и в каких-то разных рабочих занятиях. Ну и журнал тоже, конечно, я очень люблю печатать фотографии. Мне кажется, что напечатанная фотография обладает много большей ценностью, чем цифровая, даже если это напечатанная цифровая фотография. Особенно, конечно, для меня, как для издателя, да, потому что мы понимаем, какой зритель фотографии увидит. Такого размера, маленького, большого, ты не можешь контролировать в интернете. А здесь можешь.
Цой жив.
Да, и вот у нас в журнале, опять же, это фотографии, которые, в общем, не снимались, как рассказ про эпоху, а Игорь Мухин, это один из вообще важнейших фотографов, как раз известный в основном фотографиями музыкантов, в первую очередь, как раз из Ленинградского рок-клуба.
Так как у вас совпало? Здесь Джан Стингри приезжала. Вы вот это, как это так?
Ну, получилось? Видишь, мы на самом деле это же очень в долгую работающий процесс, проект, да, мы начали его складывать в сентябре. И сложили как раз из очень разных его съемок. Там такие у нас, это, мы называем двумя слоями есть. Есть портреты Цоя, Земфиры, Сорокина, Лимонова, ну, в общем, самых разных людей, Олега Кулика. Самых разных людей, которые так или иначе сформировали 90-е. И фотографии с улиц о том, как обычная жизнь развивалась за эти 10 лет, как она менялась, как она выглядела. И получились такие два слоя, которые рассказывают о том, что своими глазами видели, ну, вот обычные люди, проживавшие этот опыт. И о том, кого они в этот момент слушали, видели в новостях и так далее. И при этом мы еще добавили полифонии. Там есть вступление Леонида Парфенова, три текста людей из трех разных поколений про их личный опыт. 90-е взрослого, Дамир Муратов написал, омский художник, 90-е подростка, Дмитрий Спирина, группа «Тараканы», рассказал о том, как они в подвале, собственно, основывали группу, начинали, и как они балансировали советское происхождение с желанием быть так, как в Америке. И моя жена Наташа Зотова, журналист, написала совершенно тут дробительную колонку о своем детстве. Она, как и я, 91-го года рождения, и это история о том, как ей родители давали деньги на куклы, и случился кризис, и она никак эту куклу не могла купить. Ну, вот такого типа истории тоже про глубокий личный опыт. Ну вот, в общем, вот журнал готов, мы завтра его презентуем, а сегодня можно его еще предсказать на сайте planeta.ru.
Слушай, у меня впечатление такое, или я выдаю желаемое за действительное, что пошла какая-то мода, я не знаю, насколько ты это в силу года рождения можешь оценить, на конец 80-х, начало 90-х, чисто эстетически,
ну,
скорее
конечно,
всего.
Безусловно. Мы когда еще начинали этот номер обсуждать с кем-то, кто-то мне рассказывал, что и в одежде, и вот в разных областях культуры есть тенденция, что, ну, как бы, собственно, в 20 лет становится популярна какая-то прошедшая эпоха. Там 10 лет назад популярны были 80-е, а сейчас 90-е. Ну, в России, наверное, есть своя специфика, потому что 90-е мне, как раз, как журналисту ужасно интересно именно тем, что это очень такая четко ограниченная эпоха. И при этом очень специфичная. Ну, легко можно отличить по фотографиям, по политическим событиям, по хронике, почему угодно, нулевые от 90-х или 90-е от перестройки, например, да. Это видно во всем. Это видно и в портретах тех людей, которых мы выбрали, и это видно в том, как люди выглядели на улице, как улицы выглядели. Ну, это про все. Вот, все отличается. И поэтому 90-е, конечно, ужасно интересная история. Мы на самом деле, опять же, если говорить про формат журнала, я уже сейчас задумал, может быть, через пару лет сделать журнал про 90-е, с фотографиями другого автора и сделал такую другую точку зрения на то же событие. В этом смысле фотография как раз при всей ее нынешней кризисности и так или иначе проблемности, в этом смысле позволяет, конечно, вот какую-то суперширокую дельту, да, вот вроде как это очень объективный медиум, да, ну, вроде фотография. Фотография,
да, почти не может моменту, врать. Да.
Да, но при этом все равно в ней так много смотрящего, что вот эту же историю про 90-е мы когда-нибудь наверняка расскажем как бы с другой точки зрения.
А, учитывая то, что сам издат публикуется и вообще существует благодаря тем деньгам, которые присылают люди, на 90-е быстрее всего удалось собрать. Вот это тоже говорит о том, что люди хотят про 90-е.
По-моему, сравнимо быстро собрали на третий выпуск «Прощен от мира». Но да, ну, во-первых, наверное, тема зашла. Во-вторых, конечно, мне очень нравится обложка с Бодровым. Я думаю, что она сработала. В-третьих, это фотография Игоря Мухина, известного фотографа. Здесь, конечно, есть какая-то дополнительная синергия. А, в-четвертых, ну, мы тоже не лаптями щехлебаем. У нас есть много всяких механизмов. Мы делаем рассылку ежемесячную нашим читателям. Мы тизерим проекты. Мы просим поддерживать эти проекты раньше. Ну, скажем, вот здесь мы собрали деньги, необходимую минимальную сумму за 5 или 6 дней. Mm-hmm. Мы действительно нужны с помощью краудфандинга сдаем. Это не какая-то фигура речи. Натурально, вот те деньги, которые нам присылают, мы, собственно, используем для всего. И за счет того, что мы собрали их так быстро, мы оценили, что мы сможем собрать больше, чем планировали. Из-за этого мы сделали журнал толще и выпустили раньше. Он уже был выходить в середине апреля. И вот он уже готов, вот в пятницу презентация. А, поэтому, да, это вот для нас такая история очень, ну, как бы, гибкая и динамичная.
А тут вот наш слушатель АЕ пишет, что фотожурнал – это издание на один раз.
Ну, я не очень понимаю, в чем вопрос. В смысле, что один раз
прочитать... Да наоборот, как раз, мне кажется.
Мне кажется, что много меньшей степени, чем тексты. Ты тексты прочитал и понял, а фотографии всегда можно пересматривать. У меня огромная коллекция фотоальбомов дома. Есть какие-то, которым я возвращаюсь, и которые как-то для меня, ну, очень много значат. И как-то...
Да, но мне кажется, что здесь это скорее ближе даже, извините за, может быть, такое сравнение, к альбомам по искусству. Знаешь, когда это? Сальвадор Дали, вот это вот, это, ну, раньше было популярно, люди, ну, да, покупали такие книги.
Ну, это вообще такая ошибка, вот, извини, ошибка жанров, и это очень классно, что это, ну, вот, пересечение разных пространств находится. Это же, в общем, ну, одновременно и журнал, и книжка. Ну, вот можно сделать большой фотоальбом, да, который будет лежать на журнальном столике, который никто не будет открывать, или там, в офисе где-то положить. А это же, в общем, в какой-то степени и этот формат, и одновременно это и ближе к какому-нибудь эсквайру. И вот это вот такая какая-то многоликость этого проекта мне очень нравится. При этом одновременно он еще и оказывается доступным, дешевле, чем фотокниги. И, в общем, ну, это вот такой очень для меня какой-то удачно, как мне кажется, найденный формат.
А ты говоришь, что на полтора года вперед у тебя уже все расписано с самиздатом, а это что, коллеги-фотографы просят, они говорят: Жень, у меня столько материала, пожалуйста, сделай.
Пристрой куда-нибудь.
Пристрой, да, пожалуйста, сделай.
Давай
сделай
на планете денег соберем.
Самиздат моих работ.
Ну, по-разному происходит. Во-первых, есть уже мои номера. Я тоже как-то их снимаю, планирую в долгую. Вот, скажем, в июне выпустил номер про Москву. Да. Я его начал снимать еще полтора года назад. А сейчас я снимаю три следующих своих выпуска, ну, какой-то, условно говоря, 10-й, 12-й и 15-й. Есть, ну, скажем, 6-й номер, мы уже наполовину его сделали. Когда мы сделали второй выпуск в сентябре, фотограф, автор, мы не были знакомы, пришел на презентацию, посмотрел наш журнал, ему понравилось, и понравился формат. И он предложил издать его фотографии в этом формате. Мы встретились, кликнули, придумали, как это должно быть, должно выглядеть, и вот в мае запустим сбор. А в марте мы делали, ну, вот такой формат называется Open Call. Ну, я написал в Фейсбуке пост, предложил всем мне писать, мы получили какое-то количество предложений, параллельно я писал каким-то фотографом. Таким образом мы сложили 7-й номер и, наверное, 8-й. Ну, то есть это такой довольно живой процесс. Ну, в общем, вот так это работает, да. А поскольку у нас такой длинный цикл, с одной стороны, большая проблема, потому что, конечно, все хотят побыстрее увидеть свои проекты напечатанными, а с другой стороны, ну, наоборот, так иначе, все же у фотографии есть проблемы, да, и фотографов не очень много документальных, хороших. Еще меньше фотографов, у которых есть, ну, какие-то длинные, большие проекты, которые под этот формат вообще подходят. Вот. Поэтому, ну, за счет такого того, что у нас все же не очень часто номера, мы, в общем, как-то и существуем. потому что все же не то, что вот стоит очередь из фотографов, у которых есть проекты, которые можно опубликовать в формате стоп-алаз.
Тебе в чате нашем пишут, что начало 90-х, то есть Цой, и конец 90-х, то есть Бодров, который на...
Ну, Земфира, скорее, Бодров, да. Чуть ближе к середине.
Да, да. Бодров, скорее, середине.
Ну, там про Бодров, да. Неважно. Да, хорошо, это вообще разные эпохи. Почему они все вместе?
Конечно, так мы, собственно, эпоху 90-х...
Это начало 90-х.
Я поясали, да.
Поскольку я тут...
У нас даже фотография Цоя из 87-го года, да. Последний раз, когда Игорь Мухин его снимал, но у нас была идея в том, что что Цой как раз символизировал начало этой эпохи, угу. И был, ну, вот, там, человеком 91-го, 93-го, 94-го года.
Да, я, конечно, он умер, а я такой.
Первым разбился, но...
Ну, в 90-м.
Да, но в любом случае, ну, как бы, начало 90-х происходило, ну, как бы, под его музыку, а конец, наоборот, под музыку Земфиры или Лагутенко, например. Мы, конечно, пытались показать как раз этот, ну, вот путь, который культура прошла, да, от Цоя до Земфира, так или иначе.
Ой, слушай, хороший вопрос тебе задают, уже не связан. Давай, может быть, чуть-чуть отойдем, может, вернемся к альбому. На выборах 2024 года Фельдман, Фельдман или Путин, за кого голосовать будем? Может быть, Путин или Навальный, я не знаю. Я думаю, что это возвращение
мне
к твоему...
Мне нет 35, и не будет 35.
К твоему проекту Навальный тогда вот был. Да.
Ну, вероятно. Я думаю, что, может быть, это и некая отсылка к моему твиту про Зеленского.
Может быть, да.
Про
Украину сейчас тоже еще поговорим.
Ну, про то, что это первый случай, когда так или иначе на всенародных выборах по Советской Республике побеждает еврей на выборах.
Пока не побеждает, но...
Ну, в первом туре, да. Например, победил 30% голосов, это уже уникально. Я хорошо помню, еще когда, не знаю, Максим Кац выдвигался в какую-нибудь Мосгордуму, все писали, что такое фамилия, и невозможно ничего добиться на выборах. Ну, хорошо. Но я не планирую, 35 мне в 24-м году, кажется, не будет еще.
А работу с политиками планируешь?
Ну, пока тоже как-то нет. Особо политики нет.
Давайте прервемся. YouTube продолжится. Евгений Фельдман, наш живой гвоздь сегодня.
Реклама. В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственность и насколько высокий доход они приносят владельцам, узнаем 4 апреля в 11:08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group. Настоящая бродвейская комедия о том, как шоу пошло не так в театре МДМ, хохочут все. Более 150 тысяч восторженных зрителей практически задохнулись от смеха. А когда же придете вы? Билеты на сайте netak.show. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В четверг с 15 до 17 часов программу «Дневной разворот» ведут Инесса Землер и Яков Широков.
В этот четверг после 18 часов слушайте интервью Алексея Венедиктова с официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой. Не пропустите большое интервью в четверг после 6 вечера. В этот четверг после 23 часов в программе «Курс Потапенко». Электронная коммерция на мамочках. В нашей студии основатель и совладелец компании «МамСи» Андрей Скуров. «Курс Потапенко» в четверг после 11 вечера.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
«Живые гвозди».
«Утренний разворот» с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Продолжаем. У нас живой гвоздь, фотограф Евгений Фельдман. Мы начали говорить про политику, которая есть или нет, снимать или не снимать. Ну, понятно, что основная политика, за которой сейчас все следят, она на Украине происходит. И вот из последних новостей, что вроде обещают все-таки дебаты на стадионе.
Еще скажи, как тебе визуально ролик, да, Зеленского? Наверняка смотрел.
Ну, ролик очень классный, но мне кажется, что в этом есть какая-то хитрая... идея глубоко лежащая, в том смысле, что я, например, не уверен, что, в принципе, дебаты на стадионе можно устроить за 2 недели. Ну, то есть, ее нужно арендовать, нужно построить сцену, нужно придумать, как эта сцена должна выглядеть, нужно придумать, кто будет получать билеты, нужно сделать так, чтобы было какое-то равновесное представительство одного, сторонников одного кандидата и другого кандидата. Нужно обеспечить безопасность.
Классно для Порошенко. Классно для Порошенко. Ну, потому что кандидат, который предлагал, это попал. Ну, то есть, эти детали надо обсуждать. Мы не успеваем обсудить эти детали, мы переносим дебаты.
Нет, мне кажется, наоборот. Я думаю, что дебаты были бы вот в стандартном формате, в обычном, в котором обычно происходят дебаты, дебаты были бы выгодны Порошенко. Поэтому он, собственно, изначально уже Зеленского
и
вызывал.
Я и говорю.
Зеленский очень круто ответил. Да. И теперь Порошенко не может говорить, а ты же не хочешь на дебаты, что ты вообще можешь сказать?
Да, но
теперь они не успеют подготовить, обе команды не успеют подготовить дебаты и перенесут их туда, где они должны
были. Он либо получает дебаты в более приемлемом для себя формате, привычный стадион, толпа, которая будет гудеть, шуметь, и все равно никто ничего не скажет, по сути. Либо, ну, дебатов не будет, но он при этом вроде как и не слился. Поэтому вот мне кажется, что политтехнология здесь больше, чем ну, содержательного желания говорить. И это вообще, как мне кажется, главная проблема вот в кампании Зеленского, в том смысле, что ну, как бы они очень стараются выглядеть круто, модно, стильно и молодежно, но вот меня не отпускает ощущение, что это все равно...
Что имиджа больше,
ну,
да?
Скажем, у Навального, да, там, волонтеры, краудфандинг,
есть всякие
такие горизонтальные, горизонтальная логика устройства штаба и поиска ресурсов, это необходимость. Ну, просто нету нигде больше ни ресурсов, ни информационных, ни денежных, ни людей никаких, ничего. А у Зеленского, наоборот, это скорее форма, а не содержание. И форма необходима для того, чтобы показать, что он молодой, яркий, отличный от других...
Да, но на дебаты ты его вызывал Порошенко, который надеялся, что, что Зеленский
опытом...
косноязычен и неопытен. Вот и все.
Ну, Зеленский до сих пор же толком ни с кем не говорит про политику.
Это и правда. Более того, ему настоятельно рекомендуют не продолжать молчать.
Я про это говорю, что ну, вот, он как раз этим решил для себя... И проблему с вроде как отказом от дебатов, который он, которому вроде как все шло с его стороны. И одновременно с этим, скорее всего, и не получит дебаты в том формате, который был бы ему невыгоден. Да. Но вот, вот опять же, это, по-моему, больше про политтехнологию, чем про то, что ну хорошо, ты знаешь, у меня дебаты, ну давай, я тебе покажу, что я все понимаю, что я понимаю в экономике, понимаю, что нам делать с войной, понимаю, что нам делать, я не знаю, с... двуязыкостью, с тем, что часть страны не хочет НАТО, а часть страны не хочет, наоборот, на Восток, ну и так далее. Да? Мне кажется, что, к сожалению, ну, вот там, где в Украине был бы возможен очень важный диалог, его не случится. А выборы как раз это такая точка политического процесса в стране, в которой этот диалог, по идее, должен случаться. Здесь он какими-то такими симулякрами подменяется, это немножко обидно.
Будешь смотреть дебаты, если ну, они состоятся?
Да, да. Да? Я вообще очень люблю политику, я понимаю украинский язык, еще, собственно, с Майдана. Вот. Я и демократические дебаты буду смотреть в Америке, а там еще больше цирк будет. У них там партия придумала критерии, по которым они будут допускать или не допускать кандидатов, а при этом партия очень не хотела...
Пройти медицинское обслуживание? Чтобы не было ни алкоголиков, ни наркоманов,
чтобы у тебя было 60 тысяч тех, кто дал тебе деньги, или там несколько процентов в одном из запросов, или еще что-то. Но поскольку партию очень сильно критиковали за кампанию Хиллари против Берни, то демократическая партия выдвинула такие низкие требования, что там уже сейчас то ли 12, то ли 13 кандидатов выполнили хотя бы одно из этих необходимых условий, и в итоге это будет какой-то дикий бардак, это будет еще весело.
Ву Фильм, он как в кровь всосался, он предвыборную кампанию снимал просто в
Соединенных Штатах. Так следит с тех пор.
Вот, да, ну, уже все.
Да, потому что там как раз это очень...
Ну, трудно, трудно было оправиться из страны, где ну, все дышит политикой в предвыборную кампанию, обратно потом в страну, где все...
Все не дышит.
Да.
Ну, я же вам рассказывал, для меня как раз наоборот, это был такой подчеркнутый контраст. Я когда снимал в Америке, я никому не был нужен. Я проходил на митинг, меня не пускали. Я шел в толпу и снимал, ну, как бы, изнутри. А потом сразу...
Какая знакомая ситуация, слушай, я подумал.
Прямо вот практически день в день. Я вернулся в Америку, в Россию из Америки после инаугурации Трампа, когда я снимал, находясь буквально в толпе в 700 метрах от Капитолия, где стоял Трамп. Я вернулся и буквально через 2 недели уже снимал Навального, находясь настолько близко к кандидату, насколько возможно. Поэтому для меня как раз это такие были настолько разные вот политические процессы, настолько разные ракурсы, с которых я их видел, что, ну, это вот совсем разная история, никакой ошибки у меня не было. Ошибка была не из-за этого.
Слушай, еще об одной теме хотел поговорить сейчас. Ты что?
Не, ну, я только хотел про акции.
Да, давай.
Поговорить, давай начнем. Видимо, на Ютубе, на рекламе для Ютуба продолжим. Ты когда работал в «Новой газете», мы видели очень много всевозможных акций, да, которые ты снимал. Акции, на которых зачастую ты был единственным журналистом.
Ну, среди активистов это называется акция прямого действия, насколько я понимаю. Когда, например, с моста вешается какой-нибудь баннер, или кто-нибудь где-нибудь бегает с фаерами, прикрывая улицу, да.
А ну, теперь нет, потому что ты не работаешь в «Новой» или потому что не проводят акции, или что?
Ты знаешь, это на самом деле прекратилось практически одномоментно. Как раз тот момент, когда я полтора года с редкими перерывами провел на Майдане и на Донбассе, потому что меня продолжали звать на какие-то акции в Москве, а я все время говорю, что я не могу, я в Киеве или в Мариуполе или в Донецке. И после этого меня просто перестали звать. И я толком... Ну, я, насколько я понимаю, в Москве таких акций довольно мало сейчас проводятся. Ну и, в принципе, я просто не знаю... То есть, как бы выросло поколение активистов, для которых я уже не фотограф, который это снимает.
И давай прервемся, продолжим на рекламе.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе» еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
В этот четверг после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политолог Станислав Белковский. «Особое мнение» в четверг после 5 вечера.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
«Эхо Москвы» становится доступнее и мобильнее.
Теперь, благодаря новому мобильному приложению «Эхо Москвы», вы можете создавать свою ленту из любимых программ и любого другого эфирного контента как в звуковом, так и в печатном формате.
А еще вы можете сохранять материалы в своих закладках, а потом знакомиться с ними без подключения к интернету или там, где он отсутствует.
Достаточно всего лишь скачать на смартфон или планшет мобильное приложение «Эхо Москвы» через App Store или Google Play.
Настрой себе свое «Эхо».
12+. День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
Читатели, зачем ты расслушиваешь человека, который взял, я не знаю, ну, пришел в какую-то библиотеку, жег книжку там. Мне кажется, что мы должны, так же, как много людей сейчас занимаются инвернтализмом, да, там, не знаю...
Кем?
Ну, заботятся о природе, да, там, не знаю, делят мусор, или стараются не использовать пластиковые пакеты. Мы также должны следить за, ну, вот, экологией в интернете.
Вот и речугу-то продвинул.
Это да, прям а
для,
моей, может,
для, моей, для моей программы да. Точка. Прям.
Видите, 2024 год, вы знаете, что делать.
Голосы за Фельдмана.
Вообще сегодня надо на планете Ру купить на журнал.
Успеете еще как раз сегодня, да.
Спасибо большое Жене, который представлял в том числе свой.
Да.
Свой?
Представлял свой.
Глянцевый самоздат Евгения Фельдмана, что ж поделать, он так и называется, свой.
Спасибо большое, ну а мы продолжим через 5 минут после информационной программы «Эхо».